Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Мы привыкли в нашей жизни, что во всякой нужде мы обращаемся к Богу за Его помощью. И на каждый наш зов мы ожидаем, что Господь вступится за нас с вами, защитит и утешит. И мы знаем, что Он делает это постоянно. И что предельную свою заботу о нас Он явил, став человеком и умерев за нас и ради нас на кресте. Но иногда бывает в жизни нашего мира, что Бог обращается за помощью к нам, к человеку. И это бывает постоянно. Но часто, еле заметно или вовсе остается нами незамеченным. Постоянно Бог обращается к каждому из нас, прося, моля, уговаривая быть в этом мире, который Он так возлюбил, что жизнь за Него положил, быть Его присутствием, быть Его живой заботой. А порой Он некоторых людей зовет к более личному служению Ему. В Ветхом Завете мы читаем о пророках. Помните пророка Исаию, который в видении видел Господа, озирающегося и говорящего, «Кого послать мне?» И пророк встал и сказал, «Меня, Господи!» Но вот среди пророков есть один, память которого мы совершаем в понедельник, и которого Христос назвал величайшим среди рожденных на земле, святой Иоанн Креститель, предтеча. Вся судьба его была в том, чтобы в сознании людей возрос единственный, который есть Господь. Вспомните, первое, что говорится о нем в Евангелии от Марка, «Он — глас вопиющего в пустыне», Он — голос Господень, звучащий, гремящий среди пустыни людской, той пустыни, где души пустые. Потому что вокруг Иоанна были люди, а пустыня от этого оставалась неизменной. И дальше сам Господь говорит о нем в Евангелии, что Он — друг жениха, Он — друг, который способен защитить любовь жениха и невесты и остаться вне, хранителем тайны и любви. Всех объемлет Господня любовь. И за всех предстоит, молясь, великий святой Иоанн Креститель, который прошел до конца через всю трагедию жертву умирания смерти, без единого слова утешения, а только по властному повелению Божию. Верь до конца и будь верен до конца.
В Ставрополе открыли интерактивный парк «Россия. Моя история». Наш город стал четвертым, где есть подобная площадка. Впереди Москва, Уфа и Екатеринбург. Всего в России планируется открыть 24 исторических парка. Идея этой уникальной экспозиции принадлежит Патриаршему совету по культуре, председателем которого является викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси епископ Егорьевский Тихон. В Ставрополь он прибыл накануне этого грандиозного события в аэропорту. Владыку Тихона встречали митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовенство епархии, представители краевой городской власти. Сразу по прибытии на Ставропольскую землю гость посетил Казанский кафедральный собор. Митрополит Кирилл рассказал владыке Тихону об истории храма, уделив особое внимание строящейся колокольне.
1,50 м, еще 25 метров, значит, будет 1,15 м кладка, еще один ярус, а потом уникальный, огромный, очень красивый купол, где-то 12 метров, да, 12 метров высотой.
Знакомство с краевой столицей продолжилось посещением Андреевского собора, где епископ Тихон совершил литию на могилах усопших архиереев Ставропольской епархии. Также вместе с викарием святейшего патриарха молились митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, епархиальное духовенство, студенты духовной семинарии и Регенской школы. После богослужения епископ Тихон проследовал в актовый зал семинарии. Там его уже ожидали священнослужители, преподаватели и студенты духовной школы. Открыл встречу и представил присутствующим гостя митрополит Кирилл. Владыка Тихон начал разговор с историей возникновения самого проекта «Россия. Моя история». Присутствующие в зале с большим интересом слушали гостя и по окончании его выступления задавали различные вопросы, большинство из которых касались истории России. В частности, разговор шел о революции 1917 года, столетие которого мы отмечаем в этом году. Владыка Тихон в своей речи акцентировал внимание на том, что церковь не навязывает свою точку зрения на исторические события, а оперирует исключительно фактами. Несмотря на перелет и насыщенный встречами день, владыка Тихон любезно согласился пообщаться и с нашей съемочной группой. Он рассказал о роли Русской Православной Церкви в создании грандиозного проекта «Россия. Моя история».
Патриарший совет по культуре создал первую выставку. Она была ориентирована на самые широкие круги. Не на круги только людей церковных, да? Но и на самых широкие круги людей, интересующихся историей. В создании выставки, кроме ученых из Русской Православной Церкви, там, представителей академии наших, принимали участие и преподаватели Московского государственного университета, и преподаватели, и профессора РГГУ, это историко-архивный институт, Российский государственный гуманитарный университет, и руководители архивов, основных архивов Российской Федерации. И поэтому это, конечно, общий замысел был, да, таких исторических парков действительно принадлежит Патриаршему совету по культуре, а воплощение было в первую очередь академическим. В первую очередь академическим. И это очень важно, потому что главная наша задача – это не какие-то оценочные суждения относительно тех или иных периодов или событий истории, а возможность представить зрителю, посетителю экспозиции, представить максимальное количество достоверных источников, документов, повествования, достоверного исторического повествования, чтобы люди сами могли составить свое представление о этих событиях.
Перед Патриаршим советом по культуре стоит одна важная задача – максимально объективно рассказывать об истории России на основе документов, свидетельств современников, при этом не вдаваясь в оценочное мнение. По словам епископа Тихона, Патриарший совет по культуре придерживается такого принципа и в других сферах деятельности. Так, например, в разговоре мы затронули тему современного искусства, в частности, скандальную картину Алексея Учителя «Матильда».
Ну, наша позиция Патриаршего совета по культуре, председателем которого я являюсь, такова, что никаких запретов мы никогда не поддерживаем. Особенно запретов в... Я не считаю это произведением искусства, скажу вам честно. Вот, я сам фильм не видел еще, но я читал сценарий, в отличие от многих. И я видел трейлер этого фильма. Историю отношений Матильды Феликсовны Кшесинской и наследника Николая Александровича изложена в тех материалах, которые я видел, лживо. После 1994 года, когда Николай Александрович женился на своей замечательной жене и Александре Федоровне, которую он любил, принцессу, немецкая принцесса Алекс, и которая отказала ему вначале, и поэтому то он увлекся этой девушкой, Матильдой Кшесинской, с 1992 по 1994 год продолжались их отношения. Каковы были отношения, историки говорят по-разному. Одни говорят, что это были весьма близкие отношения, другие говорят, что это была просто влюбленность. Я не хочу сейчас даже рассуждать на эту тему. Не мое дело, что это были за отношения между двумя, в общем-то, молодыми, но уже совершеннолетними взрослыми людьми. Но в 1994 году государь, который, наследник, который получил согласие девушки, которую он по-настоящему любил, Алекс, будущая Александра Федоровна, наследник получил согласие, он приехал к Матильде, попросил у нее прощения, то, что он понимал, что несмотря какие бы там ни были отношения, не вдаемся, все равно он ее обнадежил, как ухажер, как, так сказать, человек, которого она полюбила. Ну, понятно, что это была драма, не трагедия, но драма. Он понимал, что он не может стать ее мужем. Он попросил у нее прощения, обеспечил ее жизнь, в том числе не только материально, но и карьеру ее. Вот. Но больше они никогда не встречались. Он женился на этой немецкой принцессе, будущей Александре Федоровне. И через 2 года, в 96-м году, состоялось венчание, царское венчание, венчание на царство его в Московском Кремле, в Успенском соборе. В фильме, фильм посмотрим, может быть, они все изменили, и тогда изменится и наше представление. Но исходя из трейлера и исходя из сценария, мы можем сказать, что там не просто историческая неправда, а сознательное, к сожалению, искажение нашей истории. Тем более, когда это искажение в такой год. Единственный художественный фильм о императоре в год столетия революции посвящен, ну, просто вульгарной, пошлой версии и лживой версии его взаимоотношений с балериной. Мы не отрицаем этого, что у них были отношения, совершенно не отрицаем. Но мы знаем, и это документально подтверждено, что с 1904 года по 1996 год они никогда просто не общались, да и потом не общались тоже. В фильме, в сценарии же и в трейлере, во всяком случае, то, что мы можем видеть, наследник скачет из одного будуара в другой, уже будучи мужем Александра Федоровна, чего близко даже не было. Это клевета. Клевета, как бы не относиться к человеку, но с какой стати так очернять замечательную совершенно семью? Что там было раньше, даже, и еще раз повторяю, не говорим. Матильда, Александра Федоровна, вот эта принцесса немецкая и супруга Николая Александровича с заточкой, с бритвой там или с ножом идет на Матильду, чтобы добыть ее кровь. Ну, слушайте, ну, это просто пошлость абсолютно предельная. Император Александр III произносит слова, это действительно удивительный император, сильная личность, благороднейший человек, прекрасный совершенно семьянин, воспитывавший сына так и всех своих детей, именно как в верности России, в верности долгу, в верности семье. Он вдруг заявляет то, что мы видим в трейлере. «Я единственный из Романовых, который не жил с балеринами». Ну что это такое? Ну как, что за бред? Мы прекрасно знаем, насколько это все не так. Даже как шутка это невозможно оценивать, иначе как пошлость. Может, кому-то нравится вот так вот взять и оболгать людей. Ну, на вкус и на цвет, что называется, товарищей нет. Еще раз повторю, мы совершенно не призываем никаким запретам. У нас действительно, во-первых, у нас, так сказать, нет никакой цензуры в стране, мы это знаем. Мы понимаем, что это абсолютно тупиковый вариант, призывать что-то закрыть, не пущать и прочее, прочее. Но когда у нас пытаются отобрать право сказать правду о нашей истории и о людях, которые были не последними людьми в нашей истории, весьма значимыми, мы отреагируем, и мы говорим, и постоянно об этом говорил. Вот не далее, как вчера у меня в Екатеринбурге спрашивали, и я ответил то же самое, что говорил вам. В начале года я написал статью по этому поводу. Все эти демонстрации и прочее, люди имеют на это право. Это их право, они высказывают это. Другое дело, что я понимаю, что это только раздражает сейчас очень многих людей и совершенно не бесперспективно. У них нет никаких инструментов закрыть фильм. Это только реклама, лишняя реклама, к сожалению. Инструмента закрыть этот фильм нету. Да мы и не призываем к созданию такого рода инструмента, потому что только начни, дальше это пойдет. Но мы призываем к разуму и к порядочности. Вот и все.
Визит епископа Тихона в Ставрополь был насыщен разнообразными событиями, беседами, интервью. Завершилась поездка встречи владыки со студентами Северокавказского федерального университета.
На сегодня все. Молитвами святаго Иоанна Крестителя храни вас Господь.